подкасты «Радио Свобода».
Привет, Аня. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Закахруст. Тема нашей сегодняшней гутерки – это военные и военно-политические наступства украинского НАТО. Сегодня наш гость – израильский войсковый аналитик Давид Гендельман. Давид, добрый день.
Добрый день.
Давид, у травні ми з вами обмірковували, коли може початися український наступ і якими можуть бути його мети, і якою може бути його хода. Український наступ почався літерально про кілька днів тоді, про це наші гутерки, а менавіто на початку червня. І от він довжиться 4 місяці. Кончився він чи не скончився, невідомо, але от ніхі попередні виніки, виніки 4 місяців, чим я не полягаю?
Ну, насчет конкретних итогов, действительно, стоит уже подождать логического, скажем так, завершения летнего наступления, когда начнется осенняя распутица, где-то в октябре плюс-минус пару недель, смотря когда именно пойдут сильные дожди. Насчет того, какие итоги можно бы было подвести до того, в принципе, как мы видели, если после первых попыток в июне какого-то быстрого прорыва не получилось, тогда перед украинским командованием стала дилемма либо сворачивать наступление полностью, либо перейти к тактике медленного прогрызания. И так как решили, что лучше медленно, чем никак, перешли к этой тактике. И, в принципе, с тех пор мы это и видим. Постоянные попытки медленного прогрызания с чередованием как мелких пехотных групп, так и более крупных механизированных подразделений, плюс постоянный перенос усилий Мелитопольского направления на Бердянское и обратно. Но, в принципе, если учесть, что понятно, что стратегической целью такого наступления на юг должен быть выход к Азовскому морю, как, скажем так, полный успех. И частичный успех можно было считать выход примерно на линию Токмак. В принципе, ни того, ни другого до сих пор еще нет. Это все еще на стадии мелкого прогрызания. Даже в том же районе вокруг Работина все еще тоже не вышли, что называется, на оперативный простор, если вообще в таких условиях можно говорить про оперативный простор. В любом случае, даже до Токмака еще не вышли, то есть даже частичных успехов пока еще не достигли. Весь вопрос в том, насколько еще удастся медленно прогрызать до начала осенней распутицы. После этого та или иная оперативная пауза должна быть, и дальше зависит от решений украинского командования, захотят ли они сразу после максимально короткой паузы переходить зимней фазе наступления, либо решат остановиться. Но в любом случае, если речь о летнем наступлении, пока то, что достигнуто на данный момент, нельзя считать даже частичным успехом, скажем так.
Давид, вот вы тогда в травне казали, что, на ваш взгляд, в угле мета Украины повинна, при нам, быть не вызволение, а разгром российской групповки. Ну вот ви зараз сказали про те, якби як на територію якби була динаміка цього наступу. А того, про що ви тоді казали, розгром. Скажем так, і многих удалося розгромити.
Розумієте, в ході любого наступлення речь йде про розгромі обороняющихся групировки противника, тому що понятно, що вони там не сидят с вышитым полотенцем и не ждут украинскую армию, но, в принципе, наступление не просто так называется наступление, оно подразумевается выход на те или иные рубежи, не просто так. И россияне оборудовали именно на юге эшелонированную оборону, и не просто так украинцы решили начать стратегическое наступление именно на юг, потому что, в отличие от всех остальных направлений, как северо-восток и восток, только на юге можно в случае удачного наступления изменить стратегическую ситуацию на фронте в целом, то есть разрезать сухопутный коридор в Крым, и таким образом все это начертание этой подковы фронта изменится. При наступлении на любом другом направлении каких-то принципиальных изменений не произойдет. Насчет того, что в ходе этого было бы, разумеется, желательно нанести противнику максимальное поражение живой телетехники, это, в принципе, аксиома, но как минимум желательно продвинуться, потому что, значит, это не наступление, это не продолжение позиционной войны, в принципе, потери можно было наносить и так. Понятно, что цель все-таки из-за того, что это наступление, цель все-таки это выйти на те или иные географические рубежи, при этом, разумеется, желательно бы было разгромить группировку противника, потому что пока ее потом восстановят, это займет время. За это время украинская армия со своей стороны могла бы либо усилить свою оборону, либо, например, провести следующую наступательную операцию. Но в любом случае, еще раз надо сказать, что цель наступления в любом случае должна быть географическая. Это, в принципе, не мешает разгрому группировки противника.
А вот опошняя информация про то, что под Работино украинская армия прорвала так званую линию Суровикіна, так может быть вот это, как вы сказали, поступовое прогрызание, может и оно врешті-решті досягнуло своей мети, то есть вот эта оборона была как бы прорванная, и там уже как бы пустая простора, и забороненные российские войска, и украинское войско может влиться в этот прорыв, и как бы компания может пойти далее совсем иначе, так как она и шла в минулом году на Харьковщине, на Херсонщине, и нет.
Основное принципиальное отличие между ситуацией в прошлом сентябре и в нынешнем, это, как ни странно, не линия Суровикіна, а увеличение российской группировки в два раза. Если тогда, по оценкам россиян, было примерно от 80 до 200 тысяч, то сейчас по оценкам до 420 тысяч, то есть это в два раза или, возможно, даже больше, чем в два раза. Именно из-за этого украинское наступление идет так, как оно идет. Если бы на юге не оборонялось такое большое количество российских войск, перебросы резервов и прочим, то не помогли бы все эти минные поля, укрепления, вся эта линия Суровикіна как таковая, потому что любые оборонительные линии эффективны, только если их занимает достаточное количество войск. Сейчас, как мы видим, у россиян как минимум до данного момента более-менее было достаточно, чтобы не было прорыва. И все это продвижение в районе Работино тоже, это еще преждевременно, мягко говоря, называть это прорывом. Это все еще медленное прогрызание. Прорыва как такового еще нет. Но, в принципе, как тактика уже давно идет на медленное прогрызание. То есть еще несколько сот метров или даже сотни метров тут и там. И расчет на то, что рано или поздно россиян не хватит резервов на то, чтобы купировать дальнейшее украинское продвижение. Тем более, что основная тактика россиян – это постоянные контратаки. С одной стороны, это больше задерживает украинское продвижение. С другой стороны, эти постоянные контратаки очень высокими темпами тратят собственные российские силы. Но пока мы видим прорыва по-прежнему все еще нет.
А вы сказали про мобилизованных, частку этих мобилизованных, до 10 тысяч, минулой осенью и этой зимой рыхтовали у Беларуси на белорусских полигонах. Насколько Беларусь допомогла в этом России, в этом обороне от этого наступу? И нагул, я бы сказал так, политично и военно-политично вот в этом сюжете опошних 4 месяцев.
Главная помощь Беларуси конкретно в этом аспекте была в плане предоставления своих полигонов и вообще технической части, скажем так, для именно проведения учений и подготовки мобилизованных. В принципе, сейчас, по последним сообщениям, как мы видим, практически никаких российских войск сейчас в Беларуси уже нет. То есть те, кто должны были пройти подготовку, уже закончили, переброшены в Украину. Возможно, если Россия по тем или иным причинам решат провести вторую волну мобилизации, смогут опять использовать белорусские полигоны для этого. Но сейчас, как минимум, на данный момент свою подготовительную задачу белорусские полигоны выполнили. И сейчас, в принципе, особой надобности, видимо, нет. Опять же, если пока не будет новой российской мобилизации.
Давид, а вот как вы лечите, может после украинского наступу, после его завершения тем или иным выником, начаться российский? повномасштабный, широкий наступ. Магчыма, ён скончыцца не вельмі станоўча, але вот з вашага аналізу Расія рыхтуецца да свайго наступу.
За это последнее время мы видели как минимум попытки российских наступательных действий на Купянском, Лиманском направлении. Там были сосредоточены довольно значительные силы. В сумме эти две группировки больше 100 тысяч человек, 800-900 танков и так далее. Понятно, что они их не могут полностью использовать как один единый кулак, но тем не менее группировка была большая, попытки продвижения тут и там были. Некоторые успехи у россиян тоже были, но видимо, тоже не такие большие, как намечалось. Одной из задач этого наступления, кроме собственного продвижения, была попытка оттянуть, насколько можно, украинские резервы с юга. Тоже не факт, что это полностью получилось, но какие-то силы Украина туда перебросила. Насчет того, сможет ли это развиться во что-то большее, пока не факт, потому что, в принципе, тех российских сил, что сейчас есть на фронте, более-менее хватает на оборону. Для наступления, в принципе, их нужно больше. В первую очередь, нужно больше вооружения и военной техники. Если в обороне можно больше полагаться на, собственно, оборонительное фортификационное сооружение, то понятно, что наступление на окопе и на бетонном бункере не поскачешь. Нужна техника, больше бронетехники, больше артиллерии и так далее. Пока не факт, что у России это есть. Но, в принципе, еще и украинское наступление полностью не закончилось. Когда и если оно полностью завершится, если украинцы не решат, что они ведут перманентное наступление, пока у них полностью не закончатся резервы. Не факт, что действительно у России сейчас есть силы и средства немедленно перейти в какое-то собственное крупное стратегическое наступление. Но посмотрим, как закончится эта фаза войны. По ее результатам можно будет более грамотно, скажем так, оценивать перспективы следующей фазы. Эта фаза еще полностью не закончилась.
Давид, напевно, белорусы на протягу всей этой войны дают одно и то же питание. И пошлют белорусскую армию воевать. 24 лютого это казалось вельми имоверным, казалось, что так и будет. Потом, сдается меньшим оверным, фактично за кастрычника минулого года, амаль год, с Беларуси спынились обстрелы территории Украины. Тем не меньше, завсёды есть небеспека, что вызовет Лукашенко Путин, загадает, это иначе не будет, и вот российская армия приедет в Беларусь, ну и пойдет в наступ. Вот теперешний момент, на ваш взгляд, насколько высокая имоверность такого сценария?
В принципе, как я уже не раз говорил, сама по себе белорусская армия не настолько боеспособна, вообще не настолько большая, чтобы иметь какое-то военное, серьезное военное значение в гипотетическом случае участия в украинской войне. Она могла бы быть вспомогательным эшелоном при российской наступательной группировке, действующей из территории Беларуси, но так как сейчас никакой российской наступательной группировки там нет, поэтому шансы на то, что белорусская армия в обозримое время начнет участвовать в боевых действиях против Украины, она как была низкой, так и осталась низкой, и, возможно, даже стала сейчас еще ниже, потому что даже те немногочисленные российские подразделения в Беларуси даже сейчас вернее, сейчас даже их там нет, поэтому шансы на то, что белорусская армия будет участвовать, из низких вообще приблизились практически к нулевым.
А теперь про военно-политичные выники украинского наступу, який, как вы сказали, я еще не закончил, но тем не менее. Вот певний час тому гучала теза, здається, її принаймні виказував і Олексій Арестович, гэты наступ, гэта апошні шанец країни для того, каб досягнути своїх стратегічних метод. Чи згодна ви з цим тезисом?
В принципе, основная задача этого наступления была сорвать тенденцию превращения всей этой российско-украинской войны в затяжную долгую войну на истощение по типу Ирана-Иракской. В случае, если бы это украинское наступление увенчалось успехом, был шанс на то, что общая стратегическая обстановка изменится, и, например, теоретически это могло бы подвинуть российское руководство на переговоры и так далее. Если действительно, как минимум на данный момент, нет даже частичного успеха в плане выполнения задачи по перерезанию сухопутного коридора в Крым, то действительно мы видим, что больше и больше война превращается в войну по типу ирано-иракской. Для Украины это крайне невыгодно. Понятно, что всегда можно сказать, это сражение проиграно, но война еще не проиграна, можно готовиться к следующему наступлению. В принципе, сейчас мы видим, что Украина действительно готовится. В данный момент готовится еще 10 новых бригад. Весь вопрос, если в плане живой силы Украина еще может продолжать мобилизацию, понятно, что в плане вооружения военной техники она почти полностью зависит от западных союзников. Там же встает вопрос, как обычно, какова разница во взглядах между американским, в первую очередь, и вообще западным руководством, с одной стороны, и украинским руководством, с другой стороны, на цели войны в целом, что необходимо, что, в принципе, без чего можно обойтись, в первую очередь, в плане поставки вооружений. В общем и целом мы видим, что позиция Соединенных Штатов почти с начала войны до сих пор принципиально не изменилась. Дают, что называется, достаточно для поддержки штанов, чтобы Украина не проиграла. Это, скажем так, далеко не те количества и далеко не те темпы, которые бы хотела Украина, которая ставит гораздо более амбициозные цели, чем просто удержаться. Например, как минимум на официальном уровне декларируется задача полностью выйти на границы 91 года. Далеко не факт, что американская администрация разделяет с украинским руководством, что действительно это то, чего надо добиться. В любом случае, того количества вооружений и военной техники, которое было поставлено, недостаточно для достижения таких амбициозных целей. Но, тем не менее, видимо, на уровне штанов, что называется, согласие более-менее есть. Скорее всего, западное руководство по-прежнему не хочет, чтобы Украина проиграла. Но насчет всего, что выше штанов, видимо, разногласия по-прежнему есть. И не факт, что Украина действительно получит достаточно количество и достаточно быстро получит столько вооружений и военной техники, чтобы резко изменить ситуацию. Это наступление, как минимум, не смогло изменить тенденцию. Втягивание в долгую войну по типу Ирана, Ирак и Украины невыгодно. В конце концов, можно сказать, что это тоже не конец света. Иран и Ирак после этого тоже выжили, несмотря на 8 лет войны, огромные миллионные потери, огромное разрушение, но, в принципе, все зависит дальше от политической воли как украинского руководства, так и от того, как западные союзники дальше будут смотреть на то, что реально нужно Украине с ее точки зрения, и что с их точки зрения будет нужно. Но пока, как минимум, на ближайшее время, видимо, принцип «не дать Украине проиграть» все еще действует. Дальше посмотрим. В конце концов, мы заходим сейчас в предвыборный год в Соединенных Штатах. Как это будет развиваться на уровне, кто будет больше агитировать за поддержку Украины, против поддержки Украины, как закончатся эти американские выборы, кто придет к власти. Ну, до тех пор еще год. Посмотрим, что еще возможно изменится, в том числе и в политическом аспекте.
Ну, а вот чисто практично, зараз йде розмова про поставки дальнобойних американских ракет, таких, яких Сполучені Штати раніше не поставляли. Чи буде це? Йдуть розмови про те, що Україна отримає F-16 самоліти, яких, ну, глядячи по всім, її зрозуміло не хапало під час цього наступу. Вот, принамці, эти опции, они будут реализованы? То есть, вот это то, что вы сказали на подтримку штанов, все-таки, как бы, якость этой подтримки будет меняться? Вот мы памятаем эти спречки у Немеччини вокруг танков «Леопард», ну, дальше танки, и дадут F-16. То есть, вот, якость той сброи, якая будет даваться, будет подвышаться или нет?
Конкретно насчет F-16, как минимум, уже озвучено, что будет. Весь вопрос, действительно, сколько точно и какие сроки, но там уже договоренность есть. Насчет ракет атак МС все еще идут разные вбросы, скажем так. То сказали, что Байден обещал небольшое количество, потом были отрицания. Но пока в любом случае конкретно применения их на фронте мы не видели. Но насчет этих ракет надо сказать, что нельзя ожидать, что они будут поставлены в таких количествах, чтобы это произвело действительно какой-то революционный перелом на фронте. Это просто будет еще один дополнительный плюс, еще одно средство дальнего поражения. Свою пользу оно принесет, но нельзя ожидать, что оно коренным образом изменит ситуацию. В принципе, так же и самолеты. Главная польза тех же, как и от западных танков, так и от западных самолетов, не в том, что не в качестве, как ни странно, не в том, что они чем-то лучше, если вообще лучше советских или российских образцов, а в том, что это, простыми словами, дает второе дыхание украинской армии, потому что вооружение советских образцов постепенно уничтожается в боях, и поставки западной техники просто дают второе дыхание и позволяют рассчитывать на то, что даже если еще за месяц, еще за полгода будет потеряно еще столько-то техники, все равно можно продолжать воевать дальше. Большая война — это война не качества, а количества. Именно поэтому, кроме «Леопард-2», Украина согласна брать и «Леопард-1», то есть танки предыдущего поколения, в принципе, уже устаревшие. По той же причине Россия, кроме новых образцов танков, применяет также и Т-55, давным-давно устаревшие, потому что во многих боевых применениях это все-таки лучше, чем ничего. Это все война количеств, но для Украины именно узкое место в том, что и количеств не хватает для того, чтобы она хотела, хватает пока более-менее только для поддержки штанов. То есть, ну, в принципе, с одной стороны, можно сказать, что это недостаточно. С другой стороны, если оценивать по сравнению с тем, что было в начале войны, когда все обсуждали Киев за 3 дня, сейчас все обсуждают, успешно или неуспешно идет украинское наступление. То есть понятно, что это яркая разница между тем, что было, и тем, что было. Но в общем и целом есть расчет на то, что как минимум на поддержку штанов будут давать, а там будет видно.
Давид, и опошнее питание, уже, может, чисто політичне, по ваших звездках, по тем, вот, як ви оцениваете ситуацию. Після цього контрнаступу західні країни будуть оказувати тиск на Київ для того, щоб як-то заморозити, зафіксувати ситуацію, щоб не вести от ту саму війну на ГМОР, війну а-ля Перша світова війна, а-ля війна Ірак-Іран.
Це дійсно один із вопросів, на самом деле, навіть якщо б украинское наступление было гораздо более успешным, то, в принципе, задача Украины была сломать тенденцию в том плане, если бы Россия в результате после этого согласилась пойти на переговоры, то Украина бы имела более сильную позицию на переговорах. Если бы не пошла, то это как минимум улучшило бы украинские позиции для продолжения войны. Если сейчас каких-то значимых успехов нет, то, опять же, все зависит действительно от того, как в первую очередь, американская администрация видит продолжение войны. Давление на Киев как таковое, в принципе, может быть. Но опять же, зависит от того, как дальше Соединенные Штаты это видят. Пока не было явных сигналов насчет того, что войну хотят свернуть. Но, в принципе, было бы желание, могут сделать и это. Здесь, опять же, очень многое зависит от предвыборного года, в какую сторону пойдет риторика и прочее. Но здесь проблема, когда мы говорим про политические аспекты, в отличие от военных, военные еще более-менее можно пощупать, сколько танков, сколько дивизий, сколько живой силы и так далее. Когда мы говорим про политику, это уже больше вопрос намерений, то есть это в голове. Голова предмет темный, исследование не подлежит. Говорить о том, что в голове политических руководителей, тем более на Западе, это гораздо более сложно. Скажем так, удача или неудача украинского наступления влияет в том числе и на то, что думают западные руководители, потому что они, в принципе, работают с тем, что есть реально. Если на фронте в войне в целом вот такая обстановка, то мы оцениваем так. Если другая, мы оцениваем так. Само по себе это еще не приводит к тому, что они решат свернуть войну. Но, как минимум, это, возможно, изменит их взгляды на то, на что украинская армия способна или не способна в текущей ситуации, какие выводы из этого следуют. Там может пойти две стороны. С одной стороны, могут решить, что нужно дать гораздо больше, чтобы следующее наступление было лучше. С другой стороны, возможно, они решат, что если с тем, что дали, они это не смогли, то возвращаемся к тактике поддерживания штанов. В конце концов, эта ирано-иракская война идет не в Соединенных Штатах. Если украинское руководство, как минимум, на уровне риторики сейчас не согласны ни на какие переговоры, хотят воевать дальше до границ 91-го года, то, возможно, американцы пока и дальше будут действовать на уровне поддержки Штанова. Там после очередного раунда украинского или российского наступления, возможно, снова вернуться к переоценке. Посмотрим, как это будет развиваться.
Зрозуміло. Добре, дякую великі. Дякую великі. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами був ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман. А за тим, як події будуть розгортуватися далі, події і на полі бою, і у відносинах Білорусі та світом, ви можете слідкувати на YouTube-каналі «Свобода Премія». Дякую, побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
З архіву «Радіо Свобода». «Вострая брама». Історія білоруської співно-драматичної майстровні 1981-84 роки у особах. Записи 2010 року. Ведучий Сергій Дубовець.
«Вострая брама». Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
З'яўленне беларускай майстроўні 30 гадоў таму было цудам. І гэты цуд меў сваю праекцыю ў гісторыі. Тое самае адбылося ў Беларусі на пачатку мінулага стагоддзя, калі нарадзілася наша ніва. Рыцары-ваякі паскладалі зброю і ператварыліся ў місіянераў. На шаніўцы пачатку 20-га стагоддзя яшчэ адчувалі за плячыма катастрофу трох антырасейскіх паўстанняў. У нас за спінаю была катастрофа сталіншчыны і мінулай вайны. Перад сабой яны бачылі зачышчанае для татальнай русіфікацыі поле, і помста, што перапаўняла іх маладыя сэрцы, гатовая была стаць галоўным матывам іхнай дзейнасці. Яны мыслілі сябе новымі паўстанцамі, ваярамі і канспіратарамі. Тое самае напрыканцы 1970-х у сваім татальна русіфікаваным полі уяўлялася пра сябе і нам. Эпоха Машэрава завяршалася чарговую катастрофай. У гарадах Беларусі не засталося аніводная беларуская школы. Улада адкрыта варожа ставілася да любых праяваў грамадзянскай пазіцыі, а над усім і ўсімі вісеў дамоклавы меч КГБ. Нашы папярэднікі пачатку мінулага стагоддзя стварылі падпольную суполку, наладзілі сувязі з тэрарыстамі-бамбістамі і жылі з падробнымі пашпартамі. Спярша яны спрабавалі выдаваць нелегальную газету «Свабода», але іх намер скончыўся жандарскім пагромам. Праз колькі гадоў яны выпусцілі ў свет радыкальную антыўрадавую «Нашу долю», якая неўзабаве была закрытая ўладамі, а зіц-рэдактар апынуўся ў турме. Такімі самымі настроямі ды намерамі ў 1978 годзе жыў і наш асяродак. Ігар Герменчук прыносіў з друкарні наборныя шрыфты, а Рына Вячорка пашыла для іх фартух метранпажа з кішэнькамі-касамі. Ігар умудрыўся на менскім паліграфкамбінаце замовіць шапку клішэ новага выдання, што мелася называцца «Вястун». А Сяржук Сокалаў-Воюш прывез з Наваполацку адмысловы валік для нанясення фарбы і вырабу адбіткаў высокім друкам. Вінцук Вячорка писав тексти. Во уявленні нам малявалася картина лясного схову, у якім ми, амаль што лясные брати-партизани, друкуємо дозви з закликами супраць антибеларускага режиму. Невядома, чым бы гэта ўсё скончылася, але неўзабаве нас з Ігарам забралі ў войска. Вячорка і Сокалаў апынуліся ў новым асяродку на філфаку БДУ. І Сергей Запруцкі схаваў прычындалы лясной друкарні недзе ў сваёй вёсцы. Да часу, натуральна. І вось у гэты самы момант здарыўся цуд. Сучаснік нашай нівы пачатку стагоддзя пракаментаваў гэты цуд наступным чынам. Перад намі, як бачым, з'ява нечувана цікавая перараджэнне рэвалюцыйна-грамадскага руху ў рух нацыянальны. І гэтая трансфармацыя адбываецца незалежна ад волі яе ініцыятараў. Сацыялістычны агітатар ішоў у народ абуджаць нянавісць да пана і пратэст супраць дзяржаўнага ўладкавання сеяў нянавісць да іншых, а ўзышла з яе любоў больш свядомая да сваіх. Канец цытаты. Вось жа на пераломе 1980 году нянавісць таксама перамянілася на любоў і паўстала беларуская майстроўня. Логіка падказвае, што найперш трэба заваяваць для нацыянальнай ідэі як мага больш прыхільнікаў, толькі тады можа ўзнікнуць нацыянальная палітыка і шырокая народная падтрымка. Пра засвету і далучэнне да крыніцаў спракаветнае беларускай творчасці мы мусім адрадзіць свой народ, які ўжо сам не стане цярпець над сабой антыбеларускага рэжыму. Падпольны складнік увесь час спадарожыў легальнаму існаванню майстроўні, але пераважна гэта былі нарады вузкага кола пра тое, як унікаць навязлівага кантролю з боку ўладаў і КГБ, а найперш як заваёўваць новых прыхільнікаў. Ідэя нелегальнага друку была пакуль адкладзеная. І калі ў 1982 годзе Зміцер Колас сказаў, што едзе ў Вільню, дзе сустракаецца з аднакурснікам, які вяртаецца ў Парыж, а значыць, можна нешта перакінуць на захад, мы адправілі туды стос нумароў літаратуры і мастацтва, адкуль на радыё «Свабода» маглі б даведацца, што ў Беларусі нешта заварушылася і пачынаецца новая эпоха. Сёння Зміцер Колас – знаны перакладчык сусветнай класікі на беларускую мову і выдавец. А майстроўцы ведалі яго перадусім як стваральніка майстроўскага тэатру.
Я скончыў сам Мінскі інстытут замежных моваў і працаваў перакладчыкам у Сірыі. Быў пасланы па размеркаванні. Пасля размеркавання я там прабыў усяго год, вярнуўся дадому. Гэта быў 80-ы год. Была якраз алімпіяда маскоўская, я памятаю. Я прыехаў перад самай алімпіядай, вярнуўся ў Мінск. Шукаў доўга працу, не мог яе знайсці. І ў восень, вот, калі толькі ўладкаваўся, тут мы, значыць, усе паперазнаёміліся. Помніцца, як я, прыйшоўшы працаваць лабарантам на журфак, пазнаёміўся з Сергеем Дубаўцом. Я пазнаёміў мяне Віталь Тарас, які таксама вучыўся тады на журфаку. Ось такім чынам мы, значыць, сышліся, і з гэтага таксама пасля пайшло сяброўства з астатнімі. І якраз на філфаку была ініцыятыва збірацца і што-небудзь такое цікавае рабіць. Лаборантам по праце с замежными студентами. Отпрацавал я литерально несколько месяцев всего, потому что это, как высветлилось, зусім не мое, потому что ходить и пасвить этих студентов с африканских и азиатских краинов довольно тяжко. Они поводят себе неадекватно, как правило. Я тогда звольнился, потому что отбылась страшная поножовщина помеж неграми и арабами. Я не ведаю, кто из них там с чего почал. Але калі я прыйшоў у інтэрнат, бо мне это як бы па службовых абавязках трэба было пайсці і разабрацца, што там такое адбылося, Это был такий кошмар, якого я ніколи в житті не бачив. Увесь поверх був переламаний, побитий, шкло, мебля, кров ракой просто по подлозі. Я був настільки цим уражений, що на другий день подав заяву в звольненні. Мені абсолютно не цікаво було займатися от такою працею. Коли я прийшов в майстровню, там уже була задума поставити цара Максимилиана. І навіть пройшло некілька, я пам'ятаю, репетицій. Був запрошений режисер, молодий хлопець, видать, з режисерського відділення театрально-мистецького інституту. Я його ім'я не пам'ятаю, тому що він більше і не приходив. Тому що вони, як довідалися, що у мене батько з театром зв'язаний, вони сказали, так нафіга нам цей режисер, бо ти і будеш режисером. І мені довелося займатися абсолютно невластивые мне функции постановки спектаклей. У меня ніякого абсолютно досвіду не було, але чомусь усім это подобалось.
Гэта лёгка зразумець. Майстроўцы свайго распазнавалі найперш паводле моўнай прыкметы, а пасля ўжо паводле прафесійнай. Калі на спеўках у асобе Ларысы Сімаковіч мова і прафесіяналізм супадалі, дык запрошаны з боку рэжысэр тэатра быў рускамоўны. А ў Дмітра Коласа ўся сям'я звязаная з рэжысурай. Бацька Георгій – тэатразнаўца, брат Уладзімір – кінарэжысэр, дый сам Дміцер ужо займаўся перакладамі п'ес.
Ролі былі ўжо разабраныя з большага, але пэўныя пасля перасоўвання адбыліся, яны адбываліся ўвесь час. Спачатку, па-моему, я выконваў жыда ролю, а пасля это лекара з аптэкара. Там зубы выцінаю, там тра-та-та. Я нешта там лекар з-пад нейкага рынку аптэкар.
Сам выбор для постановки менавіта цара Максимилиана – частка майстровского цуду, бо середньовечная пьеса была полная аллегория у нашей реальностью. Цар Максимилиан, привабленный кумирыцкой идеологией, выракается усяго своего, а коли ягоны сын Адольф протестуя и кажа «Ваша богиня вартая моей ноги», батька загадывая покарать Адольфа смертью. Загадкавыя агенты ўплыву, якія з'яўляюцца на сцэне ў розных экзатычных вобразах, выглядалі насмешкаю з той канспіралагічнай атмасферы, якую ў студэнцкіх асяродках ствараў КГБ.
Чатыры недзе пастаноўкі мы зрабілі, спектаклі недзе чатыры разы мы паказвалі гэтым складам. Першы, ясна, што гэта была прэм'ера ў актавай зале філфака, яна адбылася.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. У новай серыі перадач «Вострая брама» цар Максимилиан і лысая спявачка. Беларускі студэнцкі тэатр, які існаваў 30 гадоў назад. На прэм'еру майстроўцы запрасілі Уладзіміра Караткевіча. Чаму? Вось як тлумачыць Арына Вячорка.
То, што мы стварылі студэнцкі тэатр, і то, што нам дазволілі на філфаку зрабіць эту прэм'еру, это было для нас вялікім узрушэннем. Это значыць, што мы можам паказаць, што мы такія ёсць тым аўтарытэтам, людзям, якіх мы паважаем і любім. Ну, каго мы больш за ўсё любілі і на каго глядзелі, зважалі, это быў Караткевіч. Яго запрасіць, паказаць, што мы такая моладзь ёсць, каб даць яму падтрымку, паказаць, што ёсць гэта пакаленне, якое пераймае, якая была дзікая радасць, калі ён згадзіўся прыйсці. Я грала гэты спектакль для Караткевіча. Былі ўсе гледачы, у ўсіх быў лік Караткевіча. Вот гэта быў Караткевіч.
Падобную думку выказвае Вераніка Курцова.
Калі я сёння гляжу на той час, то я думаю, ён жа, в прынцыпе, не бачыў той масы, якая б несла ідэю беларускасці. І калі з'явілася майстроўня, то яго з'явілася пачуццё нейкага выбуху, нейкай глебы. Але гэта не было усвядомленым. Гэта было просто натуральным, з такім маладым захопам, маладым задзёрам.
Арына Вячорка.
Мы ж не професійныя акторы, но мы гэта рабілі ўсё па максімуму. І у нас гэта атрымлівалася. Ми відчували, що у нас атрымлюється класно. Після завершення спектаклю у нас була зустріча з Короткевичем. Ми його якби обступили, сіли. Було вельми весело. Короткевич говорив, що йому вельми сподобався Паш. І я з гэтай нагоди була вся така думная. Потім вислізла, що йому сподобалося не Паш, а след на пажевой заднице. Потому что пажи выходят по сцене, поворачиваются спиной до следачёв. И вот я, у чакання выхода на сцену, присела на приступки пыльные, белые. Вот, а форма была чёрная. Вот, и когда я первый раз повернулась спиной до следачёв, у меня докладно был отбиток сзаду ноги чьей-то. И вся зала хохотнула. И гучнее за всех смеялся Короткевич. Потом я уже нічого не слухала, про що говорили. Я була заважена Короткевичем.
Цар Максиміліан став візитовкою студентського театру майстровні. Газета «Література і мистецтво» повідомила, що на прем'єри, апроч Владимира Короткевича, присутнічали Василь Сьомуха, Олесь Розанов і театрознавця Георгій Колас. Гэта важна, бо калі са старэйшымі мастакамі майстроўцы мелі дачыненне ад самага пачатку, дык салідарнае слова прызнаных літаратараў пачулі бадай упершыню. Працягвае Змітер Колас.
Была на купале яшчэ пастаноўка ў Заслаўі. І йшов дощ такий, ми там провели ночі у этом костелі, мокрі, всі сохнучі. Але це була така романтика видатна, тому що ночь була, не глядячи на цей весь дощ, все равно було вогнище, проз яке скакали. Були ще постановки, одна була, я пам'ятаю, парку Чалюскінцев, на яку були запрошені режисери таких самодійних театрів з усієї Білорусі, які якраз приїхали в Мінськ на некі свої семінари. А ми робили менавіто от по старих таких традиціях. Перед спектаклем усі ходили по всім парку, переопранути у свої костюми, і гукали людей, збирали на цей спектакль. Тому народу собралася там справді така гурма неблагая. Парк, вольный день, народ гуляя, а тут действо некое такое веселое отбывается. Ну, чему б не прийти, чему б не позыриться на все на это. Тому народу было шмат, але я памятаю, что это режиссеры после спектакля вырешили обмерковать. И нас там просто так моцно критиковали. Больше всего я памятаю, что был один режиссер, Скалінковичов, по-моєму. Ці може бути Мазирський на прозвище Колос, який більш за усіх там бестів нас за те, що не так ми, не туди ми голос посилаємо, не так ми ставимося односно глядача і так далі. А четвертая, я памятаю, что была в неким техникуме, в некой вучельне, в маленькой зале, куда пришли эти навученцы все. Мы там с нейка коридора вбегали, потому что там не было откуль больше. Але на диво, что было это воспринято именно этими хлопцами с соправной интересностью.
Царом Максиміліанам репертуар студентского театру не обмежевывался. До 90-х угодков Максима Богдановича Сержук Соколов-Воюш написал отмысловую сценичную феерию, якая так само ставилась у перапов народом актовой зале филфаку БДУ. Змітер Колас то з'являвся у майстровні, то зникав з яе, и калі знов з'являвся, тады оживала и майстровское театральное життё.
Речь у тым, что, на жаль, вся эта эпопея моя с майстровней, и она была там гвалтовно, раптовно перерваная, тому что меня забрали у войска. Вот, на сборы, причем аж на полову года. І я був вирваний з цього всього. З війська я вернувся, відбувши 6 місяців у Ризі. Продали ми підводну лодку алжирцям. Просто забрали як перекладчика, ясна речка, перекладати лекції. Продали лодку, приїхав екіпаж, їх навчали у Ризі, як користатися цією лодкою. Як ми там жартували, ну, погружатися їх навучим, а вспливати життя примусить. Коли мене забрали у 81-му літку, значить, у студені 82-го року я вернувся. От я вернувся, і тоді я змог пойти нарешті працювати по спеціальності, викладати у інститут заміжних мов, де тоді вчилися товариші Шупа, Істомін.
Правда, певного отказу на конт того, хто запросив їх у майстровню, Зміцер не має.
Ні, а може про зміни, ну просто, може вони раніше, я це не ведаю, а може, ні, а може я там розказував, тому вони прийшли. Цього я не пам'ятаю, щиро кажучи. Я пам'ятаю, що на конт перекладу, це я їм сказав, що ось ідіть, значить, є далягляди, ідіть там от, да... Сподара Сьомухи, які їми опікуються. А на конт майстровні я навіть не пам'ятаю. Тому що тоді майстровня вже розрослася настільки, що там було тяжко контролювати, хто там є, хто там нема. Тому що там було шмат вельми народу, і шмат, коли я вернувся, вже було стільки нових людей. Але, справді, театральна частка тоді відновилася, і тоді ось ми вже запросили моєго брата Володимира. Кап'йон допомог у гэтай справе. І была спроба паставіць лысую спявачку. Лысую спявачку я і пераклаў. Працяг быў, ці спроба працягу была зробленая. Мы доўга рэпетавалі, але так паставіць мы яе ні разу, па-моему, не змаглі. Прэм'ера не адбылася.
Але репетиції були варті прем'єри. Яни проходили при множстві глядачів, бо тут сам процес був цікавий.
У нас було куди ходити, щоб відвести душу.
У лисій співачці Зміцер так само виконував ролю.
Я був там пан Мартін. Пан Мартін той, який приходить там нібито в гості, та пані і пана Смітов. І ось він нібито там зустрікає свою жінку. Це театр абсурду, і там увесь діалог, він будується на повторенні одного і того ж, з підняттям на наступний узровень. Це кшталту, ось, до речі, абсолютно розповсюджений ще з 19-го століття прийом у білоруських анекдотах. Те, що відомо як російська пісенька «Все хорошо, прекрасна маркіза», це білоруський жарт часов війни з Наполеоном. Коли там все починається, що у пана спалили поместе. Только как я могу это не казать, рассказываю, что вот там у вас собачка помер, после там конь, тому что собачка, тому что бег, конюшня загорелась, а чому коня, тому что там и так далее. Белорусский нашмат крутейший этот жарт, потому что там кончается не просто пожаром, а потому что там когось-то ховали, чому пожар был, а чому ховали, потому что нехто там помер от разрыва сердца, а разрыв сердца, потому что народила ваша дочка, потому что тут тут эскадрон гусар у вас там на постоя стоял. Короче, там вот у этой пьесы, в принципе, той самый прием раскручивается до полного абсурду. И то я загорелось, и это загорелось, и птушки загорелись, и рыбы загорелись, и вода уже загорелась. Горить.
Інакш кажучи, выбор французской пьесы абсурду для майстровцев был цалком органичным протягом выбору середньовечного белорусского цара Максимилиана, бо и про спершее, и про другое мы с однольковым поспехом могли передать свое ставление до новокольного свету. Почавши гаворку з гістаричної проекції майстровського цуду на Нашанівський початку минулого стагоддя, я поспробував собі уявити студентський театр сьогодні і цара Максиміляна. Не сумняюся, що сьогодні така п'єса була б одразу забороненая, бо занадто виразно читалися б алегорії першої особи країни і той недоречної кумірицької ідеології, яку викладають бідним студентам. Зрешті, і після 1984 року, коли майстровня перестала бути майстровнею, такі алегорії читалися б просто лінійно. І до 1980 року так само. Виходить, що майстровському цуду сприяв сам час, докладні нейкі зазору часі у епосі тоталітарного застою, коли тільки й махчима було гэтому всьому адбыцца. І гэты шанец був використаны. Гэта была «Вострая брама». Герой перадачы, перакладчык і выдавец Зміцер Колас. Вёў праграму Сергей Дубавец.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. У даведніках страшнае ўрочышча пад Менскам, дзе паляглі, можа, і сотні тысяч безвінных людзей, называюць падвойна – курапаты, а ў душках – брод. Сапраўды, асноўная частка лесу ў нізіне, і калі там пашыралі кальцавую дарогу, у выніку няўмелага развязання гідралагічнай праблемы ранейшы сезонны ручаёк стаў застойным, праз яго і праўда патрэбны брод ці кладка. Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў, першыя даследнікі курапатаў як магільніка ахвяраў камунізму, высвятлялі мясцовыя мікратапонімы.
Мясціна ля Заслаўскай дарогі звалася Брод. Тут непадалёк было некалі балота. А ці мела раней назву тое месца, што потым было абгароджана? Так, адказалі яны, мясціна называлася Курапаты. А чаму? Бо вясной там скрозь раслі белыя кветкі, курапаты. Кураслепкі хіба? Ага, кураслепкі, курапаты.
Дыялектная назва белых пралесак, дадаюць аўтары. Гэта той самы эпахальны артыкул «Курапаты. Дарога смерці» 3 чэрвеня 88 году. Іншыя, новшыя апытанні пацвярджаюць. Курапатамі мясцовыя жыхары называлі прылеглую да лесу горку, якая з цягам часу часткова парасла дрэвамі і злілася з лесам. Прычым маладзейшыя маглі ўжо і міжволі змяняць гістарычную назву. Сведчыць апытаная Маратам Гаравым Лідія Крывіцкая.
Дзесьці ўжо пасля вайны, калі мне было гадоў 11, мы часцяком з іншымі школьнікамі бралі на стане вялікія санкі. Пакатацца з высокага лысага ўзгорку, што быў падобны да падкова, і між дзецьмі зваўся Карпаты.
Пазняк і Яўген Шмыгалёў мелі падставу прапанаваць у якасці асноўнай назвы некропалю Курапаты, не Брод. Гэта не пярэчыць тапанімічнай лёгіцы, бо і на горцы Курапаты ёсць яміны западзіны, і межы спецаб'екту НКВД не супадаюць з гістарычным урочышчам Брод. Але галоўнае ў іншым. Такія назвы робяцца нацыянальнымі сімбалямі, набываюць новае прачытанне. І з гэтага гледзішча імя Курапаты больш вобразнае за тапонім Брод, па праўдзе вельмі шараговы ў беларускай мікратапанімі. Слова Курапаты, як патлумачылі Пазняку і Шмыгалёву інфарматары ў 80-е гады, азначае белыя веснавыя кветкі. Пазняк перапытаў, ці гэта кураслепкі або кураслеп, як у літаратурнай мове, мясцовыя пацвердзілі. Вобраз белых кветак, якія вечнаю сілаю прыроды сведчаць пра вясну, але распускаюцца на крыві, уражвае і звычайных людзей, і творцаў.
Адбуяла вясна, перамерала лета абновы, хутка восень слатой, заспявае спачылля вакол. Там, дзе кветкі былі, разліваецца соком барвовым цэлы ягадны свет, бо такі ў прыроды закон. А навокал маляўнічыя узлескі, дзе балоты, дзе пагоркі, дзе палеткі. Курапаты — гэта кветачкі, пралескі. Краіна збожа, калі гэта толькі кветкі.
Сержук Сокалаў Воюш. Думаю, слова «курапаты» ў значэнні «кветак» таксама ўвайшло ўжо ў нашу літаратурную і моўную традыцыю назаўсёды. Разам з тым, важна праводзіць тапанімічныя даследаванні кожнай з назваў, незлічоных, на жаль, беларускіх некропаляў, ахвяраў савецкіх рэпрэсіяў. Тапонім «курапаты» ў Беларусі рэдкі, але не ўнікальны. Ёсць вёска Курапаты ў Ваўкавыскім раёне. Вядомая беларуская тапанімістка Валянціна Лемцюгова лічыць, што ў аснове назвы імя мянушка або прозвішча Курапата. І сапраўды, вядомыя і сучасныя прозвішчы Курапата, Курупата, і старабеларускія Курапата, Карупата. Яны ў сваю чаргу ад мянушкі продка, услед за птушкай Курапатай або Курапатвай, або Курапаццю. Назва курапата ў значэнні дзікай птушкі вядомая практычна ўсім беларускім дыялектам, а некаторыя гаворкі ведаюць варыянт «карпата». Наприклад, на Сєнінщині так кажуть. І в інших славянських мовах куропати – тільки птушки. Некалі у слові були два корені – кура, зрозуміло, а пта – гэта птах, птушка. Падменскі ўзгорак наўрад ці названы ад імёнаў людзей, гэта ж не хутар ці засценак, а вось прыродныя асаблівасці маглі даць яму імя. Але мне не ўдалося знайсці пацверджанняў, што якія-небудзь расліны ў беларускіх гаворках называліся курапаты. Аднак курапаты, як абагульненае імя для ўсіх рассыпаных па беларускай зямлі некропаляў, нас ўжо не адпусцяць.
Адпусціце мяне, курапаты, нават з кулі ў галаве. До дзяцей, до жаны, до хаты. Як там бацькаўшчына жыве, як там сад мой, абрыдлі сосны. Нават камень не ўлежыць ніц, я вярнуся. Такі ўжо лёс мой, плакаць жвірам з пустых вачніц.
Гэта Дзяніс Бурко чытае верш Анатоля Сыса. Што ж да кветак роду анемоне, то і ў спецыялізаваных выданнях, у слоўніку Зоськи Верас і ў легендарнай беларускай навуковай тэрміналогіі 24-го году «Ботаніка агульная і спецыяльная», у слоўніку Анатолія Кісялеўскага 67-го году і ў зборніках дыялектызмаў віды гэтых кветак завуцца кураслепам, белыя – кураслепам дуброўным, цігаёвым, таксама бытуюць назвы
«Казадрост белы», «Белая пралеска», «Канапелька», «Кураслёп», «Слепет».
Апошняя акурат на меншчыне. Ад кураслепу назва ў паселішчаў ці ўрочышчаў не зафіксавана. А вось варыяцыі назвы, пра якую мы разважаем, курапаты, ці то карпаты, усё ж пацвярджаюць яго гістарычнае паходжанне ад назвы птушкі. З цягам часу і птушкі маглі перастаць сяліцца побач з дарогай, і людзі маглі забыцца на першасную матывацыю назвы, ды прыпісаць яе кветкам. Для паўнаты апісання назаву яшчэ адзін корань. Курапа – гэта жаба-церапуха, такі беларускі балтызм. Вось ад курапы у нас нямала мікратапонімаў. Курапнік, курапніча, курап'ё, курапішча, курапаўшчына. Аднак курапаты не ад гэтага слова. Націск не той.
Ноч гулкіх стрэлаў, крывавых зор, што абнялі ад жар. А наўкруг зацвілі курапаты, нібы вочы бязвінных ахвяр. Паглядзі наўкруг, чарпы курапаты. Ты кроўны ўнук, бойся іхняй веры, бойся жоўтай, як дзень слепаты.
Бонда, курапаты. Нечакана назва курапаты дапамагла зняпраўджваць фальсіфікатараў гісторыі, якія не жадалі прызнаваць, што ў лесе пад Менскам стралялі НКВДісты, а таму выдумлялі фальшывыя сведчанні, што там расстрэльвалі сваіх ахвяраў нямецкія нацысты. Так, і гэты таталітарызм пакінуў у Беларусі свой крывавы след, але ў іншых месцах. А фальсіфікатары паліліся, калі пісалі пра нібыта нямецкія дарожныя паказальнікі «Нах Куропатен», не называлі тады той лес курапатамі. Наагул, вакол назваў такіх трагічных мясцінаў часам адбываецца тапанімічная барацьба. Палякі хочуць, каб назва лягеру смерці гучала не па-польску, а «Свенцім». Гэта ж прыгожае імя гораду, аднакаранёвае з «Асвяціць». Яны патрабуюць, каб страшнае месца звалася па-нямецку, «Аушвіц», і каб ніхто не смеў казаць пра польскія лягеры смерці. Шматлікія курапаты на беларускай зямлі не мелі чужаземных назваў, хіба толькі інвентарныя нумары. Каты выбіралі іх, дзе хацелі. Важна, каб для нас назвы былі запамінальныя і дапамагалі лакалізацыі. Добра, калі мясцовыя дбайцы будуць ведаць іх этымалогію. Пад Віцебскам, у лесе паміж вёскамі Хайсы і Дрыколле, актывісты знайшлі парэшткі людзей з тымі самымі прыкметамі, што ў курапатах. Ёсць і сведчанні мясцовых жыхароў, што гэта ахвяры сталінскіх рэпрэсіяў. А ўлады гэта актыўна адмаўляюць. Вось жа для мясціны была ўдала падабраная назва, менавіта паводле імя вёскі Хайсы. Яно ўнікальнае і запамінальнае, а я зазначу, што яно цюркскага паходжання. Першапасяленцы мелі прозвішча ці мянушку Хайса, вядомую яшчэ ў 1717 годзе, і, магчыма, былі беларускімі татарамі. Хайсіет па-турэцку годнасць. Запамінальныя і вобразныя тапонімы набылі новую ролю ідэнтыфікацыі мясцовых некропаляў, ахвяраў камунізму. Пад чэрвенем гэта ўрочышча Цагельня, Подворшай, Кобыляцкая гора. Правильно, что гомельские шановальники памяти замест сухой назвы 9 километр Черниговской шаши почали уживать народные микротопонимы «Щакотовский лес», «Урочища», «Три слупы». Нам усім, рупливцам об могилах, краязнавцам, мовознавцам, треба теперь задбать, каб назывались отповедными именами усе шматликие такие мястины, як карьер насупрать мясокомбината у Могилеве, ци могилы на бульвары Хейнала у Барановичах. С вами был Вінцук Вечорка.